высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем беседовать о литургии божественной. И, как всегда, когда разговор идет об этом главном христианском таинстве, в студии рядом со мной протоиерей, главный редактор радиостанции «Благовещение» Андрей Спиридонов. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Поговорим конкретно о неизменяемой части третьего и шестого богослужебных часов. А напомню, что именно эти богослужебные часы, не являясь частью самой литургии в храмовой практике, предваряют ее, и именно эти тексты слышат чаще всего прихожане, которые приходят исповедаться и причаститься в православный храм. И вот здесь, как мне представляется, мы видим в царе Давиде, в его псалмах, с одной стороны, безусловно, ветхозаветное представление Господа как судебной инстанции здесь присутствует. А с другой стороны, уже прорастает силой гения пророческой, да, какое-то предвосхищение христианских неких вот этих вот благодатных явлений.
Кстати говоря, вот насчет судебной инстанции, а что, ведь осознание того, что весь суд принадлежит Богу, оно же, в общем, ведь всегда было пророком и царю Давиду очень даже присуще. Ведь, собственно говоря, даже период определенный судей в Израиле, который предшествовал царям израильским, это же был вот период такой своего рода прямой теократии. И это был не худший период в истории Израиля, когда, скажем так, суд Божий, правда Божия осуществлялась прямо непосредственно в жизнедеятельности народа. И ну, мы об этом даже как-то и говорили уже, упоминали, что когда Израиль захотел царя, это было огорчительно для Господа, потому что все-таки, как ни крути, царская власть, она имеет, ну, по сути, свое языческое происхождение. Просто в определенный период развития народа, этноса того или иного, человек, народ не может нести прямую вот теократию сам в себе, потому что это оказывается нравственно и духовно более напряженный образ общественной народной жизни, от которой народ сам скорее стремится отказаться. Наличие царя, оно проще и понятней, хотя Господь и говорит, что цари будут властвовать над вами же. Вот, царь, он всегда требует для осуществления своего властного принципа очень и очень многого, в том числе и средств, и содержания двора, и злоупотребления различные властные. Они всегда институту царской власти, увы, оказываются свойственны. Ну, те или иные искажения, вплоть до деспотии, тирании как таковой. А прямое правление Бога, оно, в общем, если находится человек, который действительно может служить своей такой пророческой харизмой осуществлению, вот, собственно говоря, правды непосредственно Божией, когда Бог и действительно является судьей во всех основных аспектах жизнедеятельности народной. Это для народа все равно скорее благо. Хотя в истории мы видим крайне редко такие периоды встречались в жизнедеятельности тех или иных народов, и по причине, прежде всего, что сам человек, сам народ, повторюсь, не в состоянии этого понести, этого духовного напряжения и такой великой духовной ответственности. Но, кстати говоря, вот в деятельности и пророка, и царя, уже Давида как царя, за исключением вот некоторых таких огрехов беззаконных, которые связаны с этим вот его грехом, с Версавией, отмечено было, что царь Давид, он как раз как судья был, наверное, одним из лучших людей и царей вообще за всю историю Израиля. Настолько он чуток был вообще к пониманию нравственной правды Божией и в осуществлении ее вот в конкретных каких-то проявлениях жизни своего народа в том числе.
Но здесь вот хотелось на чем сделать акцент. Вот такой вот иудейский закон, о котором говорит митрополит Илларион Киевский, он иногда, честно говоря, смахивает для меня, ну, может, конечно, не прав, но законы шариата. Он очень такой простой, конкретный и юридически четкий. Ну, например, как в шариате, да, украл, руку отрубить, согрешила там женщина, блудница, камнями побить до смерти, да, и так далее. А с Христом несколько иначе, да? И по отношению к разбойнику, как мы знаем, и по отношению к блуднице. И вот мне кажется, что у царя Давида мы уже видим, вот смотрите, следующий псалом третьего часа, 24-й. Благ и прав Господь, сего ради закона положит согрешающим на пути, наставит кроткий я на суд, научит кроткий я путем своим, все путие Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть». Вот согласитесь, это небольшой фрагмент, который я прочитал, фактически мог бы написать уже отец христианской церкви, потому что здесь есть какие-то ключевые понятия. Это явно писал не из тех людей, кто четко, по закону, побивает камнями и отрубает руки.
Ну, побиение камнями там и так далее, это, собственно говоря, уже такая, если можно выразиться, рациональная, утилитарная часть закона, которая Богом попущена и дана, ну, применительно к достаточно жестоким и жестким условиям того времени существования народа. И смертная казнь и так далее – это реалии, которые были и в древнем мире, и в нашем мире присутствуют, несмотря на такую, скажем так, некую трансгуманистическую доктрину современного западного мира, которая на самом деле из-за того, что декларирует там порой отмену смертной казни, она от этого менее жестокой не становится, а может быть, по сути, и более тотальной жестокой становится. Поэтому это вопрос, ну, отдельный, довольно сложный на самом деле. Дух закона-то, он, конечно, не в этом кроется. Ведь Христос же говорит в Евангелии: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». А в чем новизна-то заповеди? Разве заповедь о любви к Богу и другому человеку в Ветхом Завете не была провозглашаема?
К другому человеку я что-то не помню.
Ну как? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, и возлюби ближнего своего, как самого себя». Разве это Господь Христос не указывает?
Это Христос указывает. В Ветхом-то этого нет.
Как это? Как это? На всем этом держатся законы пророки. Это еще в Ветхом Завете сказано было. Заповедь двоякая о любви к Богу и другому человеку – это еще не новозаветная, это еще ветхозаветная заповедь. Но почему Христос говорит, что она новая? Вот вопрос.
Я всегда воспринимал это, честно говоря, не помню точнее того места из Ветхого Завета, где говорится о любви к ближнему, о любви к другому человеку. Мне кажется, там все очень жестко. Камнями побьем, руки отрубим.
Нет, камнями побьем и руки отрубим – это, что называется, уголовный кодекс.
Да, да, да.
За определенные преступления полагалось такое наказание. Уголовный кодекс есть, и в новозаветные времена никто не отменял, вообще-то говоря. И, скажем так, в границах там Римской империи, Восточно-Римской империи, смертная казнь тоже всегда существовала. Применялась по-разному, в большей или меньшей степени, это да. А в правовом отношении что-то я не помню, чтобы в христианских обществах на длительное время, в течение 2000 лет, вообще была полная отмена смертной казни.
Ну, все-таки милость это больше стало. Жутких ритуалов поменьше, чего уж.
Внешне, да.
Да.
А, скажем так, то, что, допустим, было немыслимо в развитом христианском обществе, например, я не знаю, там, миллионы абортов в год. Это, допустим, в том же 20 веке при всем декларации каких-то гуманистических прав, там, прав человека и так далее, вполне себе, оказывается, развито. Просто называется не убийством, а там, прерыванием, допустим, беременности. Ну, раз это названо не убийством, а прерыванием, то все нормально.
Ну да, бомбардировки политических противников с массовым убийством детей и женщин. Ну, это тоже все нормально.
Тоже гуманитарная акция, да, можно
да,
назвать.
Да, 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 да. Ну, это понятно. Про современность я даже говорить не хочу. Иногда, честное слово, неприятно. Давайте лучше говорить о псалмах.
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисеуви, сыновом Израилевым, хотения своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милости, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят востоцы от запада, ударил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрый Отец Сыны, щедрый Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко перстись мы. Человек, яко трава дние Его, яко цвет сильный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его. И правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, все имени и крепостью, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя славен еси, Господи.
Отец Андрей, то есть все-таки мы с вами сходимся на том, что вот это мое чувство меня не обманывает, и все-таки мы в псалмах действительно видим какой-то, как ни странно, переходный период, хотя написано не очень давно, да, может быть, и за 1000 лет до Рождества Христова, некоторые из них.
Ну, для Бога же один день как 1000 лет, 1000 лет как один день, если мы говорим, что это боговдохновенные тексты, то есть это творчество не одного человека, только... независимо от того, кто это, Моисей, Давид или Соломон, а это богочеловеческое творчество, то есть это лучшие человеческие умы и сердца, имеющие пророческое прозрение, вдохновляются уже Духом Святым.
Ну и, безусловно, вот у нас сейчас на очереди как бы 50-й псалом, ну, напомню его первые слова, ну, конечно, каждый христианин их знает, потому что он их просто читает как бы регулярно, готовясь к любому таинству и так далее. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». Отец Андрей, вот хотел сейчас попросить вас вот в вашей манере псалмодически прочитать, пропеть, ну, прочитать, правильно говорить так, по-церковному это стих... Вот видите, сам язык меня тянет, это стихотворение. Да, и стихотворение тоже, да, и молитву, да. Это великое слово. А я одновременно с вами, если вы позволите, хочу, чтобы зазвучала великая классика. Мне кажется, что здесь подойдет музыка Баха. Мне кажется, здесь не будет в этом смысле какого-то противоречия. Потому что мне порой кажется, что Бах просто эти слова проговаривает. Дело в том, что почему я обращаюсь к вам, я могу... поставить песнопение, потому что, ну, все лучшие хоры, безусловно, исполняют это стихотворение как песнопение. Но штука в том, что, к сожалению, то ли это эффект записи, хоровой звучности, слова теряются. А мне хотелось вот именно такого сольного псалмодического исполнения.
Ну, кстати говоря, 50-й псалом, он же читается не только вот на третьем часе. Он читается при совершении таинства исповеди, в последовании исповеди. Он, кстати говоря, читается на утренне. Вот, должен читаться, полагается, по уставу. Ну и, естественно, я думаю, большинство слушателей и так знают наизусть 50-й псалом, потому что он входит и в другие последования, келейные, такие частные. И вообще, я думаю, большинство христиан... имеющих покаянное самосознание, совершенно естественно, да, знать этот псалом наизусть и прибегать к нему как к одному из таких в покаянном, молитвенном отношении самых таких сильных и глубоких молитв. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, азазная грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь, и внегда судить идти, сего в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя, мать моя, сего истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему дася радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом Владычним утвердимя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избавими от кровей Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, всесожжение неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов, также отец Андрей, главный редактор радиостанции Благовещения, то есть журналист и литератор, и поэт, и прозаик. Говорим мы сегодня как раз о одном из примеров величайшей поэзии за всю историю человечества и одновременно о величайших молитвах, о псалмах из Псалтыри, которые избранные звучат на третьем и шестом часах богослужебных, которые прихожане храмов могут слышать перед совершением собственно литургии. И вот те слова, тексты слова «не люблю», которые были отобраны на протяжении веков для шестого часа. Напомню, что, ну, по традиции принято считать, кажется, я не ошибаюсь, что в шестом часе православные, ну и вообще христиане, воспоминают распятие Христа, да?
То есть, ну, это... Можно сказать, что это одна из тем, которая присутствует в шестом часе, и вот, в частности, в неизменяемых частях тоже.
Угу. Ну, в любом случае, конечно, трагический какой-то накал даже здесь, ну, просто совершенно очевиден, он подразумевается. И вот очень короткий 53-й псалом открывает вот это вот собрание неизменяемых частей шестого часа. И опять-таки, отец Андрей, я попрошу вас прочитать его, тем более, что это всего несколько строк.
«Боже, во имя Твое спасими, в силе Твоей судими». Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чуждей восташа на мя, и крепце и взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою, сибо Бог помогает ми, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагов моим, истины Твою потреби их, волею пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благ, яко от всякие печали избавил меси, и на враги моя воззре око мое».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.